Говорит радио «Свобода». В эфире программа «Корреспондентский час». У микрофона Владимир Абарбанель. В этом выпуске. Удмуртия. За неуплату алиментов 3 месяца строгого режима. Малоярославец. Приватизация жилья только через суд. Кто спасет Байкальский остров Ольхон? Почему в Самаре не хватает детских садов? Псковские учителя бросают школу. Это в первой части программы. Во второй. Саранск. Зачистка перед праздником. Геленджик. Сколько стоит отдохнуть у моря? Ростовская область. Можно ли коммунисту возглавлять местную власть? Астрахань. Как спастись от безработицы? Татарстан. За сжигание мусора расстрел. Находка. Театр, который не мог не появиться. Все это вы услышите в корреспондентском часе «Радио Свобода». Мы начинаем.
В эфире Ижевск. Надежда Гладыш. В километрах в 20 от Ижевска в поселке Ягул расположена исправительная колония строгого режима №1. Здесь же следственный изолятор и даже колония-поселение. Для всякого заключенного или подследственного в Удмуртии попасть в Ягул – это страшное дело. Потому что репутация у ИК-1 – пыточной тюрьмы. 3 месяца и 10 дней провел в ягульской колонии 59-летний Владимир Ковальчук. Таких незначительных сроков для изоляции строгий режим не предполагает. Что же натворил этот человек в течение пяти последних лет он разбирается со своей бывшей женой по поводу алиментов. Жена считает, что он должен больше, чем платил, а сыну нынче уже 19 стукнуло. Мировой суд по иску бывшей жены присудил его к 10 месяцам отработки, а инспектор уголовной исполнительной инспекции, сочтя, что Ковальчук уклоняется и нарушает, просила суд наказать его построже. Так человек предпенсионного возраста с сильным остеохондрозом оказался на нарах рядом с насильником. Насильниками и убийцами.
Вот с вами вместе вот приехали, вы сказали, 22 человека привезли. Какие были статьи?
Ну, там убийство, изнасилование. Один маньяк с нами приехал, такой рыженький. Поймали здесь, где-то в Увинском районе, 13 человек. И дали 13 лет за это.
Мало того, по приезду в зону Ковальчук неделю провел в штрафном изоляторе, который выполнял роль карантина. И вот чем вновь прибывшие там занимались.
Где-то 8:30, что ли, в СИЗО всех, кого привезли. Там, конечно, раздеваешься, догола раздеваешься. Если не успеваешь, тебя еще пинают, начинают пинать, короче говоря. Там, значит, это самое, изучаешь это ПВР, правила внутреннего распорядка. Ты должен наизусть, как стихотворение, знать. Чуть-чуть запинка, например, все, иди. Если 10 часов, значит, в СИЗО ведут. По пяткам бьют. Первый раз по 5 ударов. Ну, на каждую ногу. Второй раз уже 10 ударов.
Это за то, что не знаешь?
Просто вот, ну, как сказать, вот наизусть ты ему говоришь, и там, например, ну, ошибку сделал. У парней ноги болели тоже, шапухали же, вот, ноги. У меня сейчас пятка тоже правая болит.
Третье взыскание Владимир Ковальчук получил за склероз.
Третий раз меня за то, что... Я сказал, говорю, наверное, говорю, это самое, по старости бывает, память плохая. Склероз, говорю, ну так вот высказался. И этот самый кораблик-то, я тебе сейчас такой склероз, повалили, сел на меня. Я могу, говорю, своими словами это все пересказать, зачем, говорю, мне нужно, как стихотворение говорить. Вот еще у меня поговори, бах, и давай бить. Снова по пяткам начали, что боль такая, это сам. Он говорит, скажи, что склероз у тебя прошел. Но я говорю, да все, говорю, склероза нет. Он говорит, громче, ори, еще сильнее бьют. Потом я бог, все, они уже испугались сами.
Сознание?
Ну, да, боли, да, голова тоже зашумела. Они, значит, раз, сразу меня встряхнули на ноги, одевай скорее ботинки и давай отсюда, я кое-как так.
Только благодаря вмешательству тюремного доктора Ковальчук был определен в инвалидную команду и там благополучно досидел свои 3 месяца. Хотя нагляделся всякого. К примеру, на его глазах человек выбросился из окна 3-го этажа. Я прошу прокомментировать ситуацию с Владимиром Ковальчуком, руководителя Ижевского отделения Всероссийского движения за права человека, Ларису Фефилову.
Люди убийцы, там, насильники, а тот, извините, просто за наказание.
Это административная статья.
Да. Статья «Незначительное правонарушение», и человека осуждают на строгий режим. На уровне с тяжелостатейниками, на уровне с убийцами.
Особенно странно во всей этой истории то, что по утверждению Владимира Ковальчука в зале суда он своими ушами слышал, что в приговоре ему была определена колония-поселение. Само же определение он получил на руки лишь 2 месяца спустя после отбытия срока. Сейчас у него не проходит боли в пятках и руках, и он намерен искать справедливость, для чего и обратился к правозащитнику. Для радио «Свобода» Надежда Гладыш, Ижевск.
Вы слушаете «Корреспондентский час» радио «Свобода».
В эфире Калужская область, Алексей Собачкин. Район больницы в Малоярославце, на границе города, и люди, живущие там, оказались на окраине во всех смыслах этого слова. Такое ощущение, что нормальная жизнь просто проходит мимо них. Особенно тяжело приходится людям, живущих в 4 домах, оказавшихся в собственности акционерного общества «Малоярославецкий приборный завод». Право на приватизацию своего жилья они вынуждены доказывать через суд. Еще в середине 90-х практически весь жилой фонд, находившийся на балансе предприятий, перешедших в частные руки, был передан в муниципалитеты. На эту тему еще в 93-м году был издан соответствующий президентский указ. Но, видимо, он был писан не для приборного завода. И когда в 94-м году это предприятие стало акционерным обществом, его собственностью стали не только цеха, но и 4 общежития. И люди, в них живущие, стали фактически крепостными, без права распоряжаться своим жильем. Народ писал руководству предприятия заявление с просьбой о приватизации. Людям отвечали, что жилье заводское и приватизации не подлежит. Помогло письмо Путину, написанное в 2007-м. Ответ был обнадеживающим. Ваши права нарушены, обращайтесь в суд. Первый, кто прошел долгий судебный путь в борьбе за приватизацию, оказалась Татьяна Белова, юрист по профессии.
Трудно было, потому что приборный завод всячески старался чинить препятствия, не признавал иск, выдвигал всевозможные возражения по поводу приватизации. Но так как в связи с введением нового жилищного кодекса и статьи 7 закона о введении жилищного кодекса, которая позволила всем гражданам, проживающим в общежитиях, ранее принадлежащих государственным предприятиям, приватизировать, то есть в соответствии с этой статьей статус общежитий изменился. Мы проживаем в этих общежитиях теперь на условиях социального найма, поэтому мы смогли доказать, что имеем право на приватизацию.
За Беловой в суд потянулись и другие жильцы злосчастных домов. И сейчас уже 80 семей добились права на приватизацию жилья в судебном порядке. И еще несколько десятков исков ждут очереди. Всего же в этих домах живет около 450 семей. На заводе эту ситуацию комментировать отказались. При этом первый заместитель гендиректора Виктор Денисов заявил: «На самом деле мы стремимся передать общежитие городу, но администрация не желает принимать их в муниципальную собственность». Конец цитаты. Получается, что с одной стороны, руководство завода отчаянно сопротивляется людям, которые хотят приватизировать квартиры, а с другой мечтает от этой своей собственности избавиться в пользу муниципалитета. Логику в этом разнонаправленном движении разглядеть трудно. Заместитель малоярославецкого мэра Владимир Печенкин пояснил, что муниципалитет готов принять заводские дома в собственность, но только после того, как предприятие их капитально отремонтирует. А на это требуется несколько миллионов рублей, говорит Татьяна Белова.
Люди оказались брошены, и никто не хочет вникать в проблемы жильцов. Кроме того, что приборный завод длительное время не производит капитальный ремонт, у нас очень плохое положение с водой, в подвалах течет вода, зимой у нас здесь потоп, гейзеры ключи бьют.
Хотя, если даже общежития перейдут в муниципальную собственность, многие коммунальные проблемы этого окраинного района Малоярославца останутся. И самая большая из них в том, что котельная, дающая тепло и горячую воду больнице, детскому саду и нескольким домам, принадлежит приборному заводу. Несколько недель назад завод закрыл котельную. Долги предприятия поставщикам газа превысили 3 миллиона рублей. В результате больницы и детский сад работают без горячей воды. рассказывает сотрудница детского сада Татьяна Рыжова.
Дети у нас моют руки холодной водой, а маленькие детишки, ну, всякое случается в штанишках. Греем водичку, естественно, моем, но это как тяжело, вы представляете? Они говорят, ну и что, подумаешь, раньше-то работали, но это ж не каменный век, извините. Ни жить, ни работать вообще невозможно. Люди все настолько, говорю, вот возбуждены все в таком состоянии, что, ну, очень тяжело, хоть плачь.
Заводское начальство заверило, что вопрос с погашением долга за газ решается, но когда это произойдет, неизвестно. Людей по этому поводу не информируют, поэтому самые дальновидные, готовясь к худшему, покупают водонагреватели. Видимо, для решения проблем больничного микрорайона нужно, чтобы в Малорославец приехал Путин. И все в один день станет хорошо, и с приватизацией, и с ремонтами, и с горячей водой. Иначе никак. Алексей Собачкин для Радио Свобода, Калужская область.
В эфире Иркутская область, Екатерина Вертинская. Жители острова Ольхон, что на Байкале, рискуют в ближайшем будущем остаться без средств к существованию. В течение 2 месяца в году они зарабатывают тем, что приглашают в свои дома туристов. На эти деньги по существу и живут до следующего лета. Раньше на первом месте среди источников дохода ольхонцев была рыбная ловля, но сейчас она постепенно отходит на второй план. Проблемы местным жителям создает районная администрация, чиновники которой с легкостью сдают в аренду земли приезжим коммерсантам. Те строят огромные турбазы, нанося непоправимый урон уникальной природе, а еще переманивают к себе клиентов. По словам лидера байкальского движения Галы Сибиряковой, только 3 хозяина турбаз из 60 существующих на острове реально понимают, что нельзя занимать побережье, нельзя губить природу. Развивать бизнес можно и не нанося урон живому, рассказывает жительница острова Ольхон Гала Сибирякова.
Дать целые заливы в частную собственность. Люди здесь не живут, люди приехали сюда только для бизнеса. Такая политика администрации, она отнимет у ольхонцев хлеб. С рыбной ловлей сейчас проблемы, и вот остался, может быть, единственный надежный доход, который сейчас отнимается у местных жителей.
Кстати, земли, которые сдают в аренду администрация Ольхонского района, носят статус сельхозназначения. Строить на них ни в коем случае нельзя. Да и принадлежат они Прибайкальскому национальному парку, которому были переданы еще в 1986 году. Только тогда не нашлось денег, чтобы провести межевание всей территории. Так что официально границ нет. Этим и пользуются сейчас чиновники. А совсем недавно они решили узаконить деятельность своих арендаторов и стали активно заниматься тем, чтобы перевести 110 гектаров реликтовых степей Байкала из разряда сельхозназначения в разряд рекреационных. На таких землях строительство разрешается, говорит заместитель директора Прибайкальского национального парка Виталий Рябцев.
Прокуратура и Роспотребнадзор, у них руки развязаны. Им не нужны ни эти границы, ни этот документ. У них свои права есть. Они могут подойти к каждой базе и потребовать, почему в нарушение законодательства земли сельхозназначения вы застраиваете. Почему это происходит? Где решение экологической экспертизы? Где все это? Нет, тогда давайте прекращать, давайте сносить. Ведь ни одного примера нет, когда бы хоть один такой объект был снесен. Да я не вижу даже примера, чтобы было остановлено строительство уже начатое.
Живые нетронутые земли на Ольхоне еще остались. За них сейчас ведут активную борьбу сотрудники Прибайкальского национального парка и Байкальской экологической волны. Пишут во всевозможные инстанции с просьбой защитить жемчужину Сибири. Продолжается председатель Иркутской региональной общественной организации «Байкальская экологическая волна» Марина Рихванова.
Одно из условий того, что Байкал находится в списке участков всемирного природного наследия, это вот уникальность ландшафтов, редкие виды и растения. Если это уникальность, эти признаки теряются, то объект уже не может быть участком всемирного природного наследия.
Марина Рихванова подтверждает, что кроме редкой природы на Ольхоне нет интересов для туристов. Не будет природы, гости приезжать не будут. Коммерсанты, которые сейчас застраивают побережье, переместятся в другие места. А вот местные жители останутся ни с чем. Конечно, если не случится чудо, и все ответственные организации не встанут на защиту острова. Для Радио Свободы Екатерина Вертинская, Иркутская область.
В эфире Самара, Сергей Хазов.
Я хочу садик, но не знаю в каком месяце. Маленький Макар пришел 5 июня вместе с родителями на акцию протеста против сокращения детских садов в Самаре. Более 200 самарцев пикетировали здание правительства Самарской области, протестуя против сокращения количества дошкольных учреждений. Инициаторами акции протеста выступило общественное движение «Детсада нет». Потребность в местах в самарских детских садах на следующий год закрыта только на 32%. Очередь составляет 25 тысяч детей. При этом в детских садах в следующем году будет только 6,5 тысяч мест, рассказала самарчанка Ольга Петрова.
Вот, честно говоря, точно не могу сказать, какими мы сейчас в данный момент, но в общей городской очереди 900 какие-то мы там, 936, по-моему. 2 года мы хотим отдать ребенку в детский сад, но я так думаю, пока очередь вроде бы подходит наш, то есть в 2010 году нас возьмут, но еще льготники будут, мамы-одиночки и так далее. Я думаю, что будут проблемы.
О том, что сегодня самарцам очень трудно устроить ребенка в детский сад, говорила и другая участница акции протеста Настя.
Нехватка мест в детских садах, так как детских садов не хватает. Простым путем в детский сад не попасть.
Не все самарцы могут себе позволить нанимать для ребенка частную няню, за работу которой нужно платить минимум 300 рублей в час. Муниципальных детских садов становится все меньше, а очередь детей в них все больше, говорит самарчанка Марина Калугина.
Я устроилась в детский сад, когда нам исполнился месяц. И мы уже были в очереди 27-е, что меня порадовало, потому что я думаю, о, как здорово, мы попадаем в группу. Но вот сейчас вот на сайте департамента, где выставлены как раз очередно списки все, мы уже 35-е.
Продолжает самарчанка Алена Иванова.
Вступительный взнос 6-10 тысяч, и потом платить еще каждый месяц по 1005.
Причем, насколько я знаю, эти взносы, они нелегальные. То есть, если звонить в департамент образования, они говорят, нет, вы что, 1500 рублей в месяц, и вас должны взять в сад. Но приходим в любой детский садик, любая заведующая говорит, от 6000 это самый такой... Кондовый, грубо говоря, садик.
Мэрия Самары сокращает детские сады, рассказал начальник отдела по надзору за детскими дошкольными учреждениями Министерства образования Самарской области Елена Тихонова.
То, какими темпами это происходит, позволит в ближайшее время не более 1000 родителям записать в дошкольное учреждение своих детей. Однако на сегодня очередь уже составляет порядка более 20 тысяч. Естественно, снять сложившуюся социально напряженную, в общем-то, ситуацию вокруг этого вопроса достаточно сложно в ближайшее время.
После того, как журналисты программы «Самарский телевизионный вестник» рассказали в телеэфире о проблемах с нехваткой мест в детских садах губернии, начальник отдела образования мэрии Самары Екатерина Горбунова прислала в телекомпанию «СКАТ» официальное письмо. Мэрия потребовала опровержения, рассказывает журналист Александр Кобыльсков.
Цитирую материал для информации, предоставленной чиновнице в письме. В 2007 году был открыт детский сад на 150 мест в Октябрьском районе Самары. В 2008 году открыты 2 детских сада, детский сад в Железнодорожном районе на 90 мест и детский сад в Куйбышевском районе на 60 мест. Для справки. В 2007 году было открыто дополнительно 36 групп в 31 детском саду. В 2008 году открыто дополнительно 38 групп в детских садах на 760 мест. В результате за 2 года количество мест в детских садах увеличилось на 1780. В целях объективного освещения деятельности городской администрации и работы детских дошкольных учреждений СТВ будет следить за тем, как продвигается очередность в детские сады.
Чиновники Самарской мэрии проигнорировали пикет против сокращения детских садов. В отличие от городских чиновников, губернские чиновники нашли время для общения с представителями общественного движения «Детсада нет». Руководитель управления по надзору и контролю в сфере образования Министерства образования и науки Самарской области Владимир Классен считает, что мэрии нужно открывать новые детские сады.
Вопрос, конечно, в первую очередь к мэрии городского округа Самар, потому что это их прямые полномочия. Есть у нас случаи в детских учреждениях городского округа Самара, когда не по назначению используются помещения. Комнаты психологической разгрузки, бухгалтерия размещается. Целая группа выведена, значит, там сделаны кабинеты для бухгалтеров. Во время проверки мы где-то, ну, если мы в 5 садиках, допустим, по 2-3 группы, да, считать это целый новый детский сад только на базе этих 5 детских садов.
Самарцы из общественного движения «Детсада нет» направили обращение к губернатору Самарской области Владимиру Артикову с требованием решить проблему с нехваткой мест в детских садах. Участники митинга призвали областные власти к сотрудничеству, чтобы сохранить детские сады, рассказала Анна Какунина.
Нужно искать конструктивные решения и их совместно сообща делать. Общаться с людьми, выходить к ним, рассказывать, какие проведены этапы работы, что для этого сделано. И тогда ни в коем случае не бросать детей. Дети – это наше будущее.
Для Радио Свобода Сергей Хазов, Самара.
Вы слушаете «Корреспондентский час» Радио Свобода.
В эфире Псков, Анна Липина.
Когда учился в колледже, еще думал стать учителем. Конечно, потом высшее образование немаловажно. Тем более, раз начал среднее специальное, получил педагогическое, решил и высшее получить педагогическое. Но в конце концов столкнулся с тем, что педагогам платят очень мало.
Недавний выпускник педагогического университета Павел Смирнов сейчас работает не по специальности. Точнее, в сфере совсем далекой от педагогики. Он торговый агент. Говорит, что зарплата фактически в 4 раза больше той, которую ему предложили в школе. Несмотря на то, что работа учителя ему нравится больше, чем работа торгового агента, менять нынешнюю профессию Павел не собирается. Его однокурсница Наташа Ермакова – учитель иностранного языка. Тоже работу нашла не по специальности, хотя и мечтала быть педагогом.
Если бы платили достойную заработную плату, то с удовольствием. Действительно, это интересно. Этому нас учили 5 лет. Мы все это можем, все это умеем. Мы можем научить.
Высшее образование и потом работа по приобретенной специальности – не залог успеха в жизни. Об этом утверждают многие псковские выпускники школ, которые сейчас сдают единые государственные экзамены. А если учесть, что сейчас молодому специалисту с высшим образованием, но без опыта, вообще трудоустроиться очень сложно, вопрос выбора профессии актуален как никогда. Любопытную тенденцию в этом году заметили в Псковском регионе чиновники управления образования. В лидерах среди предметов ЕГЭ по выбору, по сравнению с прошлыми годами, биология и физика, говорит начальник управления образования области Вера Емельянова.
Это говорит о правильной профориентации педагогов и направленности родителей на то, что сегодня технические специальности, инженерные, будут в ближайшее время более востребованы, чем предметы гуманитарной направленности.
Большинство выпускников при выборе вуза опираются на рекомендации родителей, говорит Настя Андреева.
Ну, я-то скорее гуманитарий. Просто точнисту легче найти в последующем профессию. Хорошо оплачиваю. Но у меня нет особых увлечений, поэтому собираюсь... Да, куда хотят родители.
Папа Настя – инженер, работает в компьютерной фирме по своей специальности.
Был с ней такой разговор, она говорит, что там, вплоть до того, что не тебе решать, кем мне быть. То есть вот это мне как-то так немножко неожиданно это было для меня.
Почти 5000 псковских выпускников школ сейчас сдают ЕГЭ. В этом году у них не будет второго шанса. Во все вузы прием идет в один поток. Если не попал в вуз, придется идти в техникум или ждать следующего года. ЕГЭ нужен для поступления. Сегодня мало одних способностей к той или иной профессии, утверждают вчерашние школьники. Важнее перспективы трудоустроиться. Для Радио Свобода Анна Липина, Псков.
Прозвучала первая часть программы «Корреспондентский час Радио Свобода». Уважаемые слушатели, свои мнения об услышанных репортажах вы можете передать по телефону на наш пейджер номер 6601055, код Москвы 495. Вторая часть «Корреспондентского часа» прозвучит после краткой сводки новостей.
Президент Российской Федерации Дмитрий Анатольевич Медведев.
Свобода лучше, чем не свобода.
В правоте президента России вы можете убедиться, зайдя на сайт www.svobodanews.ru. Новости из проверенных источников, комментарии независимых экспертов, а также авторские колонки и блоги.
В Москве 9:30. Коротко о главных событиях.
Радио «Свобода». Новости.
Действующий президент Ирана Махмуд Ахмадинеджад, судя по всему, вновь станет главой государства. Как сообщила избирательная комиссия, Ахмадинеджад получил на президентских выборах более 80% голосов – 18 миллионов 800 тысяч. Его основного соперника Мирхосейна Мусави поддержали 9 миллионов 300 тысяч иранцев. С сегодняшнего дня возобновляет работу производственный комплекс в городе Пикалево Ленинградской области. Об этом договорились представители 4 градообразующих предприятий, сообщает корреспондент Радио Свобода. В Воронежской области восстановлено энергоснабжение, прерванное вчера из-за непогоды. Ураганный ветер валил деревья, в нескольких населенных пунктах были оборваны линии электропередачи. В Воронеже упавшим деревом травмирована женщина, ее доставили в больницу. Запуск американского космического корабля «Эндевор», запланированный на сегодня, отложен по техническим причинам. Шаттл с экипажем из 7 астронавтов должен доставить на МКС последний сегмент японского научного модуля и другие грузы. Россия не намерена в ближайшее время существенно менять структуру размещения своих резервов. Об этом заявил вице-премьер, министр финансов России Алексей Кудрин. В Сунжинском районе Ингушетии в трех селах в пятницу был введен режим контртеррористической операции. Ведется поиск группы боевиков. Под Петербургом из воинской части сбежали несколько военнослужащих новобранцев. Совет безопасности ООН в пятницу единогласно одобрил введение новых санкций против Северной Кореи. Тюрьму на американской военно-морской базе в Гуантанамо на Кубе покинули еще трое бывших заключенных, с которых ранее были сняты подозрения в терроризме. У берегов Омана пираты захватили немецкое грузовое судно.
Вы слушаете «Корреспондентский час» Радио Свобода.
В эфире Саранск, Игорь Телин. День России и отмечаемый одновременно с ним День города в столице Мордовии всегда празднуют с большим размахом. Во всех районах организуют концертные программы, работают ярмарки народных умельцев, проводятся спортивные соревнования. Готовиться к празднику начинают заранее. Улицы благоустраивают, вывешивают флажки и флаги, красят бордюры, на стволах деревьев появляется свежая побелка. На работу выходят ударные бригады дворников и уборщиц. Одновременно с очисткой города происходит и его зачистка, совсем в духе печально памятных армейских спецопераций.
Русенька моя, моя Русенька, ты моя.
Эта женщина оплакивает свою собаку, убитую неизвестными, посреди бела дня. Во двор одного из домов в самом центре Саранска въехала тентованная газель, из кабины которой и был сделан выстрел в собаку, лежавшую на подоконнике в квартире первого этажа. Вот как проходит в столице Мордовии так называемая кампания по отстрелу бездомных животных.
Возок отстреливает у детей, у пожилых. Ни ружья не выдерживает все это видеть. Нормальная собака. Она не бешеная, никакая не больная.
Произошло это в 10 часов. Во дворе уже было немало людей. Пенсионеры обсуждали очередную серию кинофильма и приглядывали за своими внуками, копающимися в песочнице. Рассказывает очевидец произошедшего Эдуард Белинский.
Я подошел к машине, попросил документы. Покажите наряд. На основании чего приехали. Они ничего не сказали, развернулись и уехали.
Жители дома тут же вызвали милицию, которая опросила очевидцев произошедшего. Многие были настолько шокированы, что не сразу смогли ответить на вопросы милиционеров.
Не могу я. У меня такой гнев, не могу. Даже говорю, слов нет. Слов нет. О чем разговор?
Нужно отметить, что выстрел, поразивший животное, был фактически произведен в окно квартиры на первом этаже. Именно там живет хозяйка собаки. Как говорят соседи, какой-то немыслимой помеси баллонки, пуделя и уличного бобика. Тем не менее, в местном домоуправлении считают, что эта небольшая по размерам и беспородная собака представляла угрозу. Фасад дома выходит на стык двух площадей – Советской и Победы. Именно здесь проходят важные праздничные мероприятия, и здесь всегда многолюдно.
Неоднократно было вынесено предписание, предупреждение, и каждый раз было одно и то же, что наша тетя Соня всегда говорила, что уберет, что отнесет в деревню, но между тем, как не приходишь, постоянно одно и то же. Последний раз участковый составил протокол, административную комиссию, были приняты соответствующие санкции, но положение не изменилось.
В конце концов, положение все-таки изменили, причем самым радикальным способом. Так власти Саранска борются с бездомными животными. Но вот что говорит Эдуард Белинский.
У всех повод один, что мы отлавливаем бродячих собак. Но какая же это бродячая собака, если она спит в окне, не гуляет нигде, и когда есть у нее хозяйка. Причем она родилась в этой комнате с этой хозяйкой.
Бригада по отстрелу животных, винтовки и пули обходятся городской казне дешевле, чем организация и обустройство приюта для бездомных собак и кошек. Местные любители животных говорят о массовых отстрелах в Саранске. Причем эта своеобразная зачистка столицы Мордовии ведется публично. Животных убивают при свете дня на глазах у людей, в том числе и у юных горожан. Для Радио Свобода Игорь Телин, Саранск.
Вы слушаете «Корреспондентский час» Радио Свобода.
В эфире «Геленджик», Яна Сахарова. В эти выходные курортный сезон открывают сразу несколько городов и поселков, расположенных на Черноморском побережье Краснодарского края. В Анапе, Сочи, селах Архипоосиповка, Дивноморская и Кабардинка в Геленджике жители и гостей ожидают детский карнавал, дегустация вина и меда, рыбалка в лиманах, фейерверки и лазерное шоу. В самом Геленджике сезон открыли неделю назад традиционным карнавальным шествием. При этом глава курорта Виктор Хрестин заявил, что в этом году город ожидает прироста числа отдыхающих. По его словам, число туристов каждое лето увеличивается на 20%. И, несмотря на кризис, этот курортный сезон не станет исключением. Повлиял ли экономический спад в стране на планы россиян на отдых и на чем приходится экономить, чтобы провести пару недель на море, рассказывают гости Геленджика.
Мы приехали из Пензенской области, экономили целый год и решили поселиться не в пансионате, а на частном секторе, потому что в частном секторе мы сами можем варьировать питание, готовим сами, потому что питаться в кафе стало очень дорого. Если 2 года назад мы могли себе это позволить, то сегодня нет. И опять же детские развлечения очень дорогие, прыгалки всякие на матрасиках, на батутах детям 200-250 рублей, это дорого, поэтому мы обходим их стороной.
Мне друзья посоветовали, что можно устроиться в детский лагерь и там работать помощником воспитателя, то есть небольшие, конечно, заработки, но с питанием сразу же решен вопрос, предоставляется жилье в домиках, там же, где ребята отдыхающие.
Мы приехали, да, в начале июня, еще пока цены не выросли и погода еще не слишком жаркая, то есть отдыхающих еще меньше, можно найти подешевле, 300 рублей, да, за человека. Но это условия обыкновенные, то есть кровать, есть возможность приготовить покушать, холодильник и душ.
В частном секторе у моря можно подобрать жилье, отвечающее самым разным требованиям, как простую комнату с 2 кроватями и тумбочкой, так и номер со всеми удобствами. Пока отдыхающих не так много, и заселяются они прежде всего в дома, расположенные в 5-10 минутах от побережья. Стоимость жилья в частном секторе из года в год меняется не сильно. В зависимости от сезона и условий проживания цена за одного человека в сутки составляет от 150 рублей до 2000. В этом году многие владельцы гостевых домов решили оставить цены на уровне прошлого года, рассказывает Игорь Воронин, местный житель, сдающий в аренду комнаты и отдельные дома.
В связи с кризисом цены мы не повышаем, конечно. Держим их на уровне прошлого года. А с течением сезона посмотрим, может быть, будем снижать, какое количество отдыхающих будет. Пока вроде бы отдыхающих даже для этого времени много. Цены, допустим, за 2 кровати, тумбочку, самый элементарный номер с удобствами на улице, ну, на данный момент где-то 200-250 рублей. За самый хороший номер со всеми удобствами, телевизором, 500 рублей.
В прошлом году, по информации администрации курорта, в Геленджике и пригородных курортных поселках отдохнули свыше 2 миллионов 600 тысяч человек. Половина из них именно в частном секторе. Однако в условиях экономического спада пиар-менеджеры гостиниц также идут на всевозможные уступки, чтобы привлечь отдыхающих, рассказывает Александр Шамоди.
Мне кажется, отдыхающие как и были, так и будут. Кризис или не кризис, на это сильно не влияет. Да, у нас новая гостиница, она мало кому известна, поэтому цены у нас демократичные. Допустим, номер в июне стоит 900 рублей, если отдыхающий приезжает на больше, чем на 10 дней, то 700 рублей за номер, за двухместный. Трехместный то же самое, в июне 1100, если меньше 10 дней, и 900 рублей, если больше 10 дней. Это довольно-таки низкие цены для такого уровня гостиниц, как у нас. Питание, к сожалению, у нас пока не организовано, только самостоятельно. У нас для этого построена летняя кухня, на которой отдыхающие могут сами приготавливать себе пищу.
В департаменте комплексного развития курортов и туризма края подтвердили, что многие отдыхающие выбирают жилье именно в частном секторе. По данным аналитиков департамента, в этом году практически не будет востребован элитный отдых. Для «Радио Свобода» Яна Сахарова, Геленджик.
В эфире Ростовская область, Григорий Бочкарев. Жители села Вареновка Неклиновского района намерены в знак протеста перекрыть железнодорожную магистраль, которая связывает Россию и Украину. Столь радикальное желание вызвано несогласием с действиями районной администрации при решении проблем благоустройства территории этого сельского поселения. В частности, жители двух улиц, Первомайской и Социалистической, 2 года назад собрали собственные средства на проектно-сметную документацию для асфальтирования своих улиц. Глава администрации района тогда поставил условия: «Ваша документация – наше финансирование работ». 2 года люди ждали обещанного, и вот на 2009 год указанные улицы были включены в план работы по благоустройству. Выделили более 8 миллионов рублей за счет областного фонда софинансирования и неожиданно секвестировали. То есть улицы опять асфальтировать не будут. Как рассказала председатель общественного комитета улицы Первомайская Надежда Брагинец,
проект уже у нас есть. А мы, например, по нашей улице Первомайской, вот эти шкалдобины, там ехать вообще невозможно. Мы сами, у нас, правда, там один Радченко Сергей, он шофером работает, привез сам от себя лично 2 или 3 машины трясы, мы ямочки засыпали. На нас посмотрели, дальше на другом, на третьем, и пошли люди один по одному кусочками засыпают эти ямки. А мы то деньги сдали на проект и на вот эту же экспертизу, и нам то обещали асфальт.
По словам главы местной администрации Сергея Янчевского, в селе давно ждали обещанного и со своей стороны сделали все возможное, что было в их силах.
По фонду софинансирования на выделяемые деньги из областного бюджета должен 10% вместо 1% я должен у себя найти в бюджете. То есть раньше было 82 тысячи, сейчас 820. Я пошел на это, отказываясь от своей премии, от всего, что можно отказаться, ну, чтоб лишь бы администрация как-то работала.
Тем не менее, как оказалось, верить нельзя было ни районным, ни областным властям. Продолжает руководитель комитета территориального общественного самоуправления Михаил Бурдило.
Единственное, вот только замминистра написал справедливо, что говорит, ваше поселение не вошло бы. Представляете, как так вы обещали?
Представители этих улиц в очередной раз на личном приеме обратились к главе администрации Неклиновского района и к председателю районного собрания депутатов и получили ошеломляющие ответы. Суть их сводится приблизительно к следующему. Пока вы у себя в поселении выбираете коммунистов, не ждите от районной власти никакой помощи. Дело в том, что на прошедших в октябре прошлого года выборах главы администрации сельского поселения выиграл самовыдвиженец Сергей Янчевский, который набрал почти вдвое больше голосов, чем вместе взятые остальные 4 кандидата, которых выдвинула партия «Единая Россия». Новый руководитель сразу же столкнулся с противодействием районных властей. По словам председателя общественного комитета улицы Социалистической Людмилы Пугачевой,
а мне кажется, какая бы партия ни была, КПРФ, Россия, все, по-моему, нужно находить компромисс вот и работать на благо села, а не раздирать сами себе одну партию, другую.
Как вспоминает сегодня Сергей Янчевский,
они сами афишировали мою принадлежность к партии, члену «Единой России». Я не отрицаю, что я член коммунистической партии. Люди это знали. Я шел работать, и не партия ж работать будет, а человек. У нас всего 2 человека в коммунистической партии в Ареновке.
Сергей Янчевский отговаривает, как может, людей от каких-либо радикальных действий. Но ему с каждым днем становится все труднее и труднее сдерживать односельчан. А руководители администрации Неклиновского района не согласны с обвинениями в избирательном подходе к проблемам того или иного населенного пункта и заявляют, что они ко всем относятся одинаково, вне зависимости от того, членом какой партии является глава поселения. Однако, как показывает практика, слова явно расходятся с делами. Григорий Бочкарев для Радио Свобода, Ростовская область.
Вы слушаете корреспондентский час Радио Свобода.
В эфире Астрахань, Галина Маркина. Новость о том, что безработным, которые решили начать свое дело, будет выплачено годовое пособие по безработице на развитие бизнеса, была воспринята общественностью по меньшей мере скептически. Вот какой пример из жизни привела инспектор по профориентации и психологической поддержке Центра занятости населения по Красноярскому району Астраханской области Татьяна Масютина.
Если пособие он получит минимальное, 850 умножаем на 12 месяцев в году, вот и считайте 10-200. И налоги сколько? Ну, вообще, как предприниматель, то он даже в пенсионы платит сейчас до 67-го года 6453 рубля в год. А если моложе 67-го года, 8,5 тысяч. Это очень большая сумма. Что там остается? Смысл какой открывать предпринимательство?
И все же астраханцы начали оформлять документы на предпринимательство и на получение субсидий. Причем в большинстве случаев на максимальную сумму около 60 тысяч рублей. Тахир Арстанов, житель села Большой Могой Володарского района Астраханской области, когда-то был капитаном флота колхоза «Ленинский путь». Капитану пришлось переквалифицироваться в рыбака. Работа сезонная, 2 месяца весной и столько же осенью. В такой ситуации без подсобного хозяйства не обойтись. Начал с 2 коров, а в прошлом году с помощью кредита приобрел еще 12. На протяжении 3 лет сдавал молоко на завод и в 2008 году побил областной рекорд, сдал 30 тонн молока. Тахир Арстанов понял, что дорос до крестьянско-фермерского хозяйства.
Направление мясное и молочное. В данный момент у меня договор с астраханским молоком. 8 рублей стоит, плюс еще 2 рубля дотация. То есть 10 рублей сейчас. Вот в среднем, если в день по 100-150 литров сдавать, то есть за месяц это 40-45 тысяч будет на семью. Это нормально.
У фермера все просчитано, поэтому его бизнес-план в районной администрации утвердили без лишних вопросов. Заниматься молоком выгоднее, считает Тахир Арстанов. Однако и в мясном, и в молочном направлении есть трудности. Они связаны с техникой.
Если раньше при Союзе на одного автомобиля «Жигули» можно было купить примерно 2 трактора, а сейчас на одного трактора сейчас стоит где-то 650, тоже 4 можно купить. «Жигули». Вот насколько дорожал. То есть с техникой проблем. А вручную очень тяжело.
Житель села Марфино Алексей Кашкаров в прошлом электромонтер. На предприятии его сократили в декабре по состоянию здоровья. Все это время он получал максимальное пособие 4900 рублей. Однако для нормальной жизни этого, конечно, недостаточно. В марте в газете вышла статья о программе по содействию занятости населения. Алексея Кашкарова заинтересовало направление самозанятость. Ведь у него в руках было дело. Свободное от работы время занимался ремонтом автомобилей. Эти услуги в соседних селах никто не оказывает. И дело должно, как говорится, выгореть. К тому же практика показала, что работать подпольно сегодня невыгодно и даже опасно, говорит Алексей Кашкаров.
Если нелегально работать и стоять на бирже, вот эти вот биржевые получать и их скапливать, на них ничего не купишь. И уже не будешь бояться, что при налоговой инспекции вдруг кому-то что-то не понравилось, придет, допустим, там стуканет в налоговую, меня приедут, арестуют и все скажут, плати штраф. Потребности очень большие, если действительно серьезно открываться и в будущем, надеюсь, каких-то людей привлечь. Много надо всяких приспособлений, 1200 хотя бы, потому что сейчас же все дорого, инструмент очень дорогой, 50 тысяч, конечно, капля в море, но все-таки какая-то поддержка, какая-то помощь.
Дамир Уталиев в сумму, выделенную ему государством, а это около 25 тысяч рублей, в общем-то уложился. Ему нужен массажный стол стоимостью в 16 тысяч рублей и провести косметический ремонт в помещении, где планируют открыть массажный кабинет. 27-летнего массажиста из Владарской районной больницы никто не сокращал. Дамир Уталиев по собственной инициативе просто не стал продлевать трудовой договор.
Там, во-первых, время уходило, и заработная плата не была всего 3200. Уходя с работы, я пошел на дополнительный заработок, и получалось так, что я зарабатывал больше.
В Астраханской области направление самозанятости сегодня интересует исключительно жителей сельской Голубинки. И то в основном тех, кто ранее, помимо основной работы, держал хозяйство или подрабатывал дома в свободное время. Ведь суммы, которые гарантирует государство предпринимателям, недостаточно, чтобы начинать дело, как говорится, с нуля. Для Радио Свобода Галина Маркина, Астрахань.
В эфире «Казань». Олег Павлов. Ровно год назад в Тукаевском районе Татарстана, в деревне Бейорган, что расположено недалеко от набережных Челнов, полковник милиции пытался расстрелять из автомата рабочих деревообрабатывающей базы. Все это время пострадавшие и их адвокаты ждали, что высокопоставленного милиционера накажут, но этого не произошло. И тогда они сами решили рассказать, как все это было. В мае 2008 года начальнику Тукаевского РУВД полковнику Рамзилу Салахову стало известно, что в его родной деревне Бейорган на деревообрабатывающей базе одного из предпринимателей накануне рабочие сжигали мусор, доставив тем самым неудобство местным жителям. По версии следствия, офицер милиции без регистрации поступившей информации дал указание оперативному дежурному направить в деревню целую армию стражей порядка, следственно-оперативную группу, участковых уполномоченных, а также сотрудников группы по борьбе с экономическими преступлениями. После этого полковник Салахов с коллегами лично выехал на производственную базу в Бейорган, рассказывает пострадавший рабочей базы Радик Пузырев.
Нас построил, начал избивать. Ну, в общем, беспредел полный. Мы, даже если бы что-то кто-то попытался сделать, нас бы сразу и дело возбудили, и давно бы уже сидели мы.
Владелец деревообрабатывающей базы Вазир Фатыхов рассказывает, что полковник Салахов еще накануне днем стал звонить ему по телефону и угрожать.
В весеннее время он начал звонить мне пьяным видео, угрозами, применяя, это звонки очень много было звонков. Он мне сказал, я тебя уничтожу.
Предприниматель воспринял угрозы всерьез и эвакуировал семью к родственникам, а сам поехал в Казань в надежде найти управу на местного милицейского начальника. На месте остались работники базы. На них и обрушился весь гнев полковника Салахова, который в тот же день вечером вновь приехал в деревню Бьюрган и, по словам Радика Пузырева, опять стал их избивать.
Вот потом он начал требовать автомат. Там действительно один убежал. В принципе, пьяный человек, ничего не умеет. Но он рвался в багажник и требовал у водителя автомат.
Автомат, сопровождавший полковника Салахова, милиционеры не дали, а то неизвестно, чем это происшествие могло закончиться. Но и в происходящее не вмешивались, даже не пытались утихомирить своего начальника. Впоследствии по факту происшествия возбудили уголовное дело, и Рамзилу Салахову предъявили обвинение по статье «Превышение должностных полномочий с применением насилия», рассказывает адвокат потерпевших Ирина Хрунова.
10 ноября изменили обвинение по двум эпизодам нанесения побоев, телесных повреждений пятерым рабочим. И второй эпизод – это угроза убийством, поскольку попытка расстрела – это отдельный состав преступления, его тоже изменили.
Адвокаты и пострадавшие были уверены, что в самое ближайшее время уголовное дело с обвинительным заключением будет направлено в суд. Но буквально через несколько дней уголовное преследование полковника Салахова было прекращено.
15 ноября было прекращено уголовное дело. И вот на протяжении вот полугода я занимаюсь обжалованием этого постановления в различные инстанции.
И адвокат Ирина Хрунова, и руководитель Казанского правозащитного центра Игорь Шолохов уверены, прекращение дела в отношении Рамзила Салахова никак не связано с собранными доказательствами. Их более чем достаточно.
И это дело, вот оно завтра, послезавтра должно было пойти в суд с обвинительным заключением. Вдруг что-то происходит такое, что, значит, все меняется в корне. Оказывается, предъявление обвинения было незаконным, и состава преступлений в действиях этого самого полковника Салахова нет никакого.
Сейчас полковника милиции Салахова отстранили от руководства Тукаевским РУВД. По некоторым сведениям, он подал рапорт на увольнение. Однако уголовного наказания избежал. Теперь пострадавшие и их адвокаты намерены обратиться в Страсбургский суд. Они считают, что выбора у них нет. Все остальные инстанции уже прошли. Олег Павлов, Казань, для Радио Свобода.
Вы слушаете «Корреспондентский час» Радио Свобода.
В эфире «Находка» Елена Кашкарова. Многие годы в «Находке» с ее 150-летней историей не было своего театра. Но 4 года назад люди разных профессий и возраста решили – театру в городе быть. И сегодня самодеятельный театр «Рампа» завершает свой 4-й сезон.
Леша! Леш! Леша!
Да.
Ой. Леша! Леша, что я тебе сказала? Что делать?
Говорю.
Да погоди, ты серьезно?
Говорю.
Да погоди же. Леша, я беременная. Надо слушать, я сказала.
Несмотря на то, что все актеры театра не профессионалы, на каждом спектакле «Рампа» аншлаг. Зритель нам поверил, рассказывает ведущий актер театра Михаил Щербаков.
Если судить по выражению лиц и светящимся горящим глазам зрителей, выходящих из зала после спектакля, то очень даже нужен. Поскольку современные, так сказать, средства развлечения довольно ограничены. Причем они ограничены как раз тем, что они напрямую не контактируют с людьми, исполняющими что-то, нечто, делающими шоу, как говорят в современном мире. Вот поэтому, когда происходит вот такой прямой контакт непосредственно зрителей с актерами, исполняющими какую-то пьесу на сцене, то это нечто совершенно потрясающее. И, видимо, в нашем городе, в Находке, люди давненько с этим не соприкасались. Поэтому я считаю, что это очень нужное и важное дело.
Вот что лично тебе дает? Бежишь, сломя голову после работы, отнимаешь время у семьи. Вот все-таки почему? Для чего?
Ну, на эту тему можно много философствовать. Что меня тянет? Видимо, есть у каждого человека какое-то предназначение в этой жизни. И вполне возможно, что в своей, так сказать, предыдущей, до театра жизни, я занимался, может быть, немножко не тем. Вот, как Татьяна говорит, вот есть природная органика, да, есть тяга к этому. Значит, человек приходит. У нас есть люди, совершенно, казалось бы, далекие от театра, но когда они соприкоснулись с ним, они вдруг в себе открыли что-то, что вот их начинает подвигать на то, чтобы участвовать в этом действии. И чувствовать от этого какой-то, я не знаю, подъем эмоциональный, духовный подъем, поскольку, по крайней мере, Татьяна Ивановна, она всегда говорит о том, что если просто заниматься театром, непосредственно ставить пьесы, учить тексты и входить в роль, там, я не знаю, по какой системе, это не важно, но если это делать в отрыве от вообще всей твоей жизни, от процесса духовного роста, то как раз вот того самого контакта, о котором я говорил в начале, просто может не получиться.
Особенность театра в маленьком городе Находка – его миссионерская просветительская функция. Наша цель – воспитывать в своем зрителе нравственность и духовность, но при этом мы стараемся стать театром всеобъемлющим, считает главный режиссер театра Татьяна Тренькина.
Я думаю, что, наверное, у каждого своя причина прихода сюда. Это люди настолько единомышленники. Основа эстетического восприятия у нас очень одинаковая. Приходили многие люди, но не все же удержались. Наверное, вот это уже как братство. Наверное, законы здесь уже срабатывают не только творческие. Наверное, здесь уже духовные законы срабатывают.
Впереди много планов. Уже осенью начнется работа над новым проектом. Создание первого в истории театра мюзикла с участием местного танцевального эстрадного коллектива. Будут и мастер-классы именитых режиссеров страны для повышения актерского мастерства. Работы много, ведь находкинский зритель ждет больше свежих постановок. Это сложно, но главное, что сегодня понимают все, и актеры, и поклонники. Рампе нужно свое отдельное помещение. Сегодня театр ютится в одном из домов культуры. Но у такого востребованного искусства должен быть свой дом. Специально для Радио Свободы Елена Кашкарова. Находка.
Вы слушали программу «Корреспондентский час» Радио Свобода. Продюсер Александр Орлов-Сокольский, редактор Владимир Барбанель. Уважаемые слушатели, мы продолжаем принимать ваше мнение о прозвучавших репортажах. Их можно передать по телефону на наш пейджер номер 6601055, код Москвы 495.
What the Iranian regime must understand. Al-Qaeda is at now.
Вы слышите новости, мы живем в событиях и забываем, что за ними люди. Планета через разум и жизнь человека в аналитическом журнале «Время и мир». В эфире со вторника по пятницу в 10 вечера с повторением в час ночи и в 3 часа дня, а также в любое время в интернете по адресу swobodanews.ru.
Вы слушаете «Радио Свобода». Новости, репортажи корреспондентов, анализ событий и наши собственные интервью. В любое время дня и ночи, в прямом эфире и в интернете. www.svobodanews.ru.
Новости на свободе. Каждые полчаса. Быстро и точно.
Консерваторы блока партии ХДС ХСС и находящиеся с ними в правительственной коалиции социал-демократы.
У нас высокий уровень государственной поддержки.
Я удовлетворен тем, как проходит эта кампания. Она является большой проверкой.
Говорят, что в политике надо забыть, что ты женщина.
Силой Святаго Духа мы соприкасаемся.
Свободный информационный мир. Радио Свобода. Новости.
Говорит Радио Свобода. Слушайте нас на всей территории России. В Москве мы на средних волнах 1044. В следующем часе нас можно слушать также на коротких волнах 9520, 9760, 12005, 17560. Свободный информационный мир. Радио Свобода.